Глава 11. Спасибо за внимание. Во все время войны немцам запрещалось слушать заграничные радиопередачи, вещавшие на Германию. У них, правда, радиоприемники не отнимали, как у нас в 1941 году. Но к аппаратуре были пришпилены официальные планкетки с выразительной надписью «Слушая голос врага, ты изменяешь фюреру». Тайная радиовойна начиналась на рассвете. Голосисто запевали берлинские фанфары. Загадочно стучалось в двери лондонское BBC. Помимо широковещательных программ, стихию пронизывали голоса станций, блуждающих, реальных или фиктивных. Немцы, называясь американцами, обливали помоями Рузвельта, а англичане, выдавая себя за фашистских агитаторов, ругали Гитлера, заодно обливая и Черчилля. Из Берлина на русском языке вещала партия Ленинской Старой Гвардии, которая чуть ли не матом крыла Сталина, а заканчивала трансляцию мотивами Интернационала. Самые гениальные демагоги умело взбалтывали радиоволны, словно коктейль, где ничтожные доли правды оседала на дне, а наверх всплывала отрава лжи и отчаяния. В непрерывном треске электроразрядов слышались голоса погибающих кораблей и сгорающих под облаками бомбардировщиков дальнего действия. С фронтов вопили о помощи роты и батальоны, слали проклятие дивизии, лихорадочно стучала морзянка из котлов окружения. В узких каналах настройки быстро и деловито, пока их не засекли, радиопеленгаторы выстреливали пучками морзянки борцы сопротивления. На фронте армии Паулюса по утрам через мощные репродукторы звучал голос немца, сидевшего в русском окопе. Говорит обер-лейтенант германского вермахта Рейер. Слушайте меня, солдаты Германии, обманутые Гитлером и опозоренные чудовищными преступлениями против человечества. Час пробьет, и возмездие для вас неизбежно. В его сторону выстрелили, заодно спрашивая. «Эй, кретин, давно ли торчишь у русских?» «С 22 июня 41 года». «И тебе там еще не надоело?» «А вам?» — спрашивал их Рейер. «Ты скоро спятишь от глупости», — предрекали ему. «Но вы раньше меня», — огрызался Рейер. Из командного блиндажа вылез полковник Фриц Ростке, послушал перебранку, летящую через линию фронта, крикнул солдатам. «Кончайте трепотню! Нет и никогда не было в рядах вермахта обер-лейтенанта Рейера. Это русский комиссар. Дайте по нему из крупнокалиберного, чтобы он заткнулся». Агитация шла и с немецкой стороны. Гитлеровцы по утрам заводили патефоны, транслируя популярные песни мирного времени. «Броня крепка и танки наши быстры, и наши люди мужества полны, в строю стоят советские танкисты, своей великой родины сыны». А потом через громкоговорители немцы призывали: «Эй, рус, кончай война, иди к нам!» Самолеты забрасывали наших бойцов листовками, на которых была изображена здоровенная мордастая бабища в сарафане. Ниже, титик ее, были начертаны вирши. «Сдавайся в плен! Будешь дома, будешь в хате, спать со мною на кровати». Страна вступала в новый военный и тяжкий день. Потеплело. С фронта вдруг стали поступать первые еще робкие слухи о том, что у немцев появились какие-то танки с усиленной броней, по силуэту очень схожие с нашей 34-кой. началось первое знакомство с гитлеровскими пантерами и тиграми. Николай Николаевич Воронов, будущий главный маршал артиллерии, на одном из совещаний в Ставке выступил с предупреждением. «Я допускаю, — говорил он, — что новые немецкие танки еще не запущены в серию. Скорее всего, их отдельные варианты немцы решили обкатать в полевых условиях фронта. Но следует заранее предвидеть, что утолщенная броня и динамика новых моторов потребует от нас усиления артиллерии». Сталин уже входил в роль гениального полководца. «Товарищ Воронов, перестаньте разводить панику. Это бабьи сплетни. Не может быть у немцев новых танков. И ради мнимой борьбы с ними мы не станем усиливать артиллерию». Я уходил с камнем на сердце. Было очень больно, что не удалось доказать свою правоту. Но еще больнее было то, что меня никто не поддержал. Между тем, наши бойцы на фронте, плохо разбираясь в зверологии германского танкостроения, сожгли сразу 6 новых машин. Гитлер, явно смущенный слабостью новых танков, велел откатить их в глубокий тыл. «Шпеер, — сказал он, — передайте Порше, чтобы проект был доработан. И впредь не показывать новые танки русским до тех пор, пока эти машины не станут неуязвимыми». Не знаю, как отреагировал Сталин на сообщение адмирала Харламова из Лондона о предстоящей летней кампании, но ближе к весне наша разведка Генштаба, помимо британской, сама проникла в планы Гальдера и Хойзингера. В английской книге «Коммунистические партизанские действия» сказано: «Некий мистер Кент, капитан Красной Армии, он же и Винсенте Сиерра, имел условленную встречу в Тиргартене с офицером немецкой контрразведки. Его предупредили, что главный удар немецкой армии планируется нанести в направлении Кавказа, причем часть этих сил будет брошена к Волге на Сталинград. Против же Москвы немцы имитируют наступление. Нельзя недооценивать опасности со стороны 6-й армии Паулюса. Нельзя пренебрегать панцердивизиями Клейста, которые угрожают со стороны Краматорска». «Почему вдруг Сталинград?» — возмутился Сталин, когда ему доложили об этом. «На юге немцы способны лишь на отвлекающие удары, чтобы замаскировать главный удар на московском направлении. Кто поверит, что немцы окажутся на Волге?» В этом ошибочном мнении Сталин окончательно утвердился после доклада Тимошенко, который сообщал: «Мы считаем, что враг весной будет вновь стремиться к захвату нашей столицы». С этой целью его главная группировка упорно стремится сохранить свое положение на московском направлении. Заодно уже стараясь казаться провидцем, маршал указывал, что его боевая активность на юге уже полностью расстроила оперативные порядки армии Паулюса и Клейста от самого Белгорода до узловой станции Лозовая, и немцы теперь ни к чему не способны. Как тут не похвалить Тимошенко? И Сталин похвалил его: «Молодец, товарищ Тимошенко, не как другие». Семен Константинович, признаем, за истину обладал ангельским характером и в случае несогласия с ним спрашивал: «Вы кому служите?» «Служу Советскому Союзу», — следовал ответ. «Не вижу», — возражал маршал. «Это еще надо проверить, кому вы действительно служите». «Служу Советскому Союзу и партии Ленина-Сталина». «Вот это уже точнее», — признавал маршал. «Но если это так, то почему вы осмеливаетесь возражать высокому начальству, облеченному высоким доверием партии и правительства?» После такой постановки вопроса возражений уже не возникало. А маршал Тимошенко, отважный герой штурма линии Маннергейма, всегда оставался прав. В конце марта он созвал в Воронеже совещание высших командиров, чтобы подвести утешительные итоги минувшего года. Полковник Рухле прочел доклад на тему всех безумно волнующую задачи партийной организации штаба. Вкратце изложу содержание доклада. «Война, — говорил Рухле, — вступила в новый этап динамики со всеми преимуществами Красной армии, как наступающей стороны. Германская же армия вынуждена теперь отказаться от наступления, она уже потеряла былую веру в успех. Красная армия уже сломила материальные силы и моральную устойчивость врага, и тем положила начало полного разложения германской военной машины. Германия уже до конца исчерпала свои преимущества. Ей-ей, читатель, мне жалко этого несчастного полковника, который не имел права сказать, что он сам думает, потому что его обязали отражать мнение не только маршала Тимошенко, но и самых высших авторитетов в Москве, желавших видеть будущее в самом радужном свете. Зато Семен Константинович был солидарен с докладчиком и похлопал ему, как положено. Гладко выбритая голова маршала излучала сияние, от маршала за версту благоухала одеколоном «Красная Москва». А настроен он был самым решительным образом. Рухле уступил ему место на трибуне. «Товарищи!» — радостно провозгласил Тимошенко. «В результате серьезных поражений, которые понесли войска вермахта, инициатива полностью перешла в руки героической Красной Армии. Отныне мы станем развивать инициативу в новых победных битвах. Я особо подчеркиваю, — сказал Тимошенко, — что на юге как нигде заметна четкая тенденция к ослаблению гитлеровской армии. Мы уже навязали свою волю этим взорвавшимся гадам. Отныне мы вправе сами выбирать место и время для нанесения могучих сталинских ударов по всей этой фашистской сволочи». За такие вот речи миллионы расплачивались своими жизнями. Но мы, читатель, люди скромные, нам остается лишь аплодировать и не возражать. А то как бы Тимошенко не спросил нас, вы кому служите? Догадываюсь, что эти страницы многим покажутся скучными. Но я все-таки убедительно прошу своего читателя вникнуть в рассуждения моих героев. Ибо из их слов уже начинала складываться та страшная трагедия 1942 года, когда немецкие танки с ревом и лязгом выкатились на берега Волги. Сейчас, перелистывая груды материалов тех лет и мемуары очевидцев давних событий, я понимаю, трагедия сложилась по той причине, что гениальный Сталин не велел верить тем людям, мнение которых не совпадало с его личным мнением. И наоборот, он слишком доверял тем, кто угождал его личному мнению. По сути дела, немцы уже не могли наступать по всему фронту, как они наступали в 1941 году. Мы тоже не были готовы к широкому наступлению. Но преимущество в силах оставалось еще за вермахтом. 70 немецких дивизий по-прежнему торчали под Москвой. И Сталин полагал, что Гитлер еще способен к ударам на двух стратегических направлениях – на московском и южном. В конце марта им было создано ответственное, даже очень ответственное совещание Государственного комитета обороны ГКО и Ставки Верховного Главнокомандования ВГК, на котором Шапошников изложил мнение Генштаба, призывая к сдержанности, не советую строить слишком победных планов. Резюмируя сказанное, заключил он, я повторяю, что сейчас наиболее приемлем переход к активной обороне по всему фронту, чтобы поднакопить резервов и техники. Думаю, что под Воронежем нас ожидают оперативные осложнения. «Воронеж? Это барон Вейхс?» — спросил Сталин. «И танковый генерал Паулюс», — добавил Шапошников, «о котором мы извещены еще недостаточно. Наконец, со стороны Вейхса вполне возможен и неприятный для нас удар от Курска». Василевский тоже поддерживал выводы генерального штаба. «Но все-таки», — добавил Жуков, — «надо стараться выжить немца из-под Вязьмы. Необходимо покончить с Демянским котлом, чтобы полностью избавить нашу столицу от угрозы». Сталин внимательно слушал. При этом он заметил, что активная оборона — это, конечно, неплохо, но нельзя же, чтобы Красная Армия все лето просидела в траншеях. «Мы должны упреждать противника собственной активностью, прощупывать его слабые места. Я думаю, — сказал Сталин, — что товарищ Жуков и Шапошников предлагают нам лишь полумеры. Я не отвергаю метода стратегической обороны, но желательно нанести врагу несколько сильных ударов, чтобы окончательно закрепить успехи, достигнутые нами в эту зиму под Москвой». Жуков едва заметно покачал головой, не соглашаясь, и как бы про себя буркнул, что наступательные операции широкого масштаба могут поглотить все наши резервы. Это было сказано Жуковым тихо, но слух у Сталина был отличный, и он обвел полководцев глазами, выискивая решительной и нужной ему поддержки. «А что скажет нам товарищ Тимошенко?» — сказал он, заранее уверенный в том, что Тимошенко скажет то, что необходимо слышать ему, Сталину, и в этом Сталин не ошибся. «Я не сторонник полумер», — заявил Тимошенко, неодобрительно глянув на Жукова и Шапошникова. «Я стою как раз за самые решительные действия. Войска моего направления, образовав Барвинковский выступ, с этого же выступа всегда готовы продолжить наступление к Харькову. Сейчас бойцы моего фронта в таком состоянии, что они могут нанести сокрушающий удар. Если мы этого не сделаем сейчас, то я боюсь, как бы летом не повторилась суматоха 41-го года с нашим отступлением». «Будет точнее, — вмешался Сталин, — если именно ваше выдвижение с Барвинковского выступа отвлечет силы противника с московского направления, самого главного». Василевский напомнил о данных фронтовой разведки. В районах Днепропетровска и Кременчуга заметно скопление танков противника. По улицам оккупированных городов шляются танкисты, еще без машин, но ожидающие их поступления. В одной только Полтаве проживает на казарменном положении 3500 танкистов. Простой подсчет показывает, что они составят экипажи на более чем 1000 боевых машин. Значит, на юге страны немцами что-то замышляется. Сталин выслушал Василевского и сказал: «Возможно. Но 70 германских дивизий под Москвою — от этого факта никуда не денешься». Буденный тоже присутствовал на этом совещании. Но я не знаю, какова была его реакция. Зато Ворошилов горячо поддержал боевую инициативу Тимошенко. При этом Шапошников тревожно переглянулся с Василевским. Представители генштаба, они никак не могли согласиться с петушиным задором Тимошенко, а их мнение опять-таки совпало с мнением Жукова. «Я не понимаю», — резко заявил он. «Пора четко выяснить, или мы за частные операции с оперативными намерениями, или за стратегическую оборону. Только что мы признали целесообразность именно обороны, а сейчас хлопочем о наступлении. За двумя зайцами сразу гоняться не следует». «К тому же, — добавил Георгий Константинович, — любые частные операции на любом из направлений фронта расстроят все наши стратегические резервы, с таким трудом собранные со всех углов России». «Товарищ Жуков, — выговорил Сталин, — мы не собираемся наступать, очертя голову, но и сидеть сложа руки преступно. Это преступно перед народом, которому от наших слов мало толку. Народ ожидает от нас не слов, а результатов. Борис Михайлович Шапошников, вспоминал Жуков, который, насколько мне известно, тоже не был сторонником частных наступательных операций, на этот раз, к сожалению, промолчал. Вместо него подал голос молодой Василевский, рассуждавший как оперативный работник генштаба. Заговорив о Харькове, мы вновь обращаемся к Барвенковскому выступу. Наступление из оперативного мешка с выходом на стратегический простор всегда чревато многими опасностями для наступающего. Войска товарища маршала Тимошенко уже дважды, в январе и в марте, пытались выбраться с этого выступа, и оба раза они терпели неудачи. Сталин задержал шаги за спиной Василевского. «Значит, вы против наступления на Харьков?» «Да, товарищ Сталин, я боюсь неудачи. Генштаб не считает Барвенковский выступ выгодным для наступления». Тимошенко был все-таки старше Василевского. «Когда это я терпел неудачи?» — обиделся маршал. «И кому лучше знать обстановку на юге? Мне или вам, сидящему в Москве среди парикмахеров и телефонов? Мой штаб и члены военного совета как раз в этом выступе и видят залог успеха». «Прекратите!» — вспылил Сталин. «Здесь собрались жильцы не коммунальной квартиры, чтобы выяснить на кухне, у кого больше лампочек вкручено. Вопрос уже ясен». Иван Христофорович Баграмян помалкивал, ибо он был здесь самый маленький. Но Сталин вопросительно глянул на него, и тот невольно поднялся, как солдат перед генералом, понимая, что отвечать надо так, чтобы ни с кем не лаяться, но и никому не поддакивать, чтобы Баграмян оставался Баграмяном. «Я согласен, что вопрос о Харькове поставлен своевременно. Но в наших стрелковых дивизиях большой некомплект. Они составляют лишь половину того, что положено по штату. В армии еще ничтожно мало новейших танков, острая нехватка в противотанковой артиллерии и в зенитной. Наконец, безобразно налажено снабжение продовольствием бойцов на передовой. Новобранцы приходят на передовую иногда босиком и голодные. Как тут не вспомнить великого военного теоретика Вобана, который еще бог знает, когда заклинал: военное искусство, о, это чудное чудо и дивное диво. Но ты не начинай войну, если не умеешь питаться. Сталин удивленно посмотрел на Баграмяна и, конечно, не стал развивать эту тему. Как надо питаться? Но человек хитрущий, он заботливо ощупал солдатскую гимнастерку на Баграмяне. «Товарищ Баграмян, почему вы так плохо одеты? Вы же начальник штаба крупных соединений, а гимнастерка у вас солдатская, штопана-перештопана. Товарищ Баграмян, кто вам ее заштопал?» «Сам и заштопал, товарищ Сталин». «Молодец вы, товарищ Баграмян, а резервов для вас не будет», — неожиданно вдруг заключил Сталин, снова обращаясь к маршалу Тимошенко. «Резервы сейчас больше нужны для Москвы». Тут Тимошенко встал и сверкнул молодецкой лысиной. «Справимся своими силами», — поклялся он, уверенный в себе и своих талантах. «В успехе я ручаюсь своей головой». «Мне ваша голова не нужна», — тихо ответил Сталин. Совещание закончилось напутствием Сталина: подготовить наступление на Харьков, в Крыму и в других районах. Таким образом, здравая идея активной обороны с накоплением резервов на будущее, когда враг будет измотан, эта идея распалась сама по себе, в разногласиях. Наверное, если не все, то часть людей, расходясь с этого совещания, ощутила беспокойство. Мне кажется, близость трагедии в полной мере осознал и маршал Шапошников, предупреждая Василевского. «Голубчик мой, я ведь уже старик. Укатали сивку крутые горки. Буду рекомендовать именно вас на свое место». Василевский никак не хотел быть начальником генштаба. «Какой вы старик, у вас лишь преклонный возраст. В моем преклонном возрасте, голубчик, иногда очень трудно сохранять непреклонный характер. Это общая беда всех людей, достигших моих чинов и моего возраста. Лучше мне уйти самому, нежели ждать, когда мой авторитет станет обузой для вас. Борис Михайлович, а врачи-то? Врачи что говорят? А вы думаете, у меня есть время для врачей? Опять начинался новый день войны на Востоке. Немцы из армии Паулюса горланили из траншей в сторону наших окопов. «Рус, запевай! Броня крепка, и танки ваши быстры!» Танков не было. Солдаты озлобленно говорили. «Перезимовал фриц, теперь ожил, издевается». Скоро к линии фронта подкатил желтый автобус ведомства пропаганды. Через мощные репродукторы велась агитация. Только что на позиции солдат непобедимого германского вермахта доставлены колбаса твердого копчения, алжирские сардины в оливковом масле и свежие итальянские апельсины. Храбрые русские воины, мы душевно разделяем ваши трудности. Нет, мы не предлагаем вам сдаваться в плен. Таких, как вы, у нас уже много. Приходите в гости, мы вместе позавтракаем и разойдемся по-хорошему. Если кто не пожелает возвращаться под иго своих жидовских комиссаров, мы будем рады. Для вас это единственный способ к тому, чтобы сохранить свою жизнь. Подумайте сами и решайте. А теперь мы, солдаты Железного вермахта, желаем вам приятного аппетита. Грызите свои черствые сухари и запивайте их тухлой водой из загаженного болота. Всего доброго. Как говорят ваши дурашливые союзники-американцы, спасибо за внимание.